Глава 7. Нехорошая квартира.
Если бы в следующее утро Стёпе Лиходееву сказали бы так:
«Стёпа, тебя расстреляют, если ты сию минуту не встанешь».
«Расстреливайте, делайте со мной что хотите, но я не встану».
Не то что встать, ему казалось, что он не может открыть глаз, потому что если он только это сделает, сверкнет молния, и голову тут же разнесет в куски. В этой голове гудел тяжелый колокол. Между глазными яблоками и закрытыми веками проплывали коричневые пятна, согнутые зеленым ободком, а в довершении всего тошнило. Причем казалось, что тошнота эта связана со звуками какого-то назойливого патефона. Степа старался что-то припомнить, но припоминалось только одно – что, кажется, вчера, и неизвестно где, он стоял с салфеткой в руке и пытался поцеловать какую-то даму. Причем обещал ей, что на другой день, ровно в полдень, придет к ней в гости. Дама от этого отказывается.
Нет, меня не будет дома.
Не какая-то была дама, не который сейчас час, ни какое число и какого месяца Степа решительно не знал. И что хуже всего, не мог понять, где он находится. Он старался выяснить хотя бы последнее, и для этого разлепил слепившиеся веки левого глаза. В полутьме что-то тускло отсвечивало. Степан наконец узнал трюмо и понял, что он лежит навзничь у себя на кровати, то есть на бывшей ювелиршиной кровати в спальне. Тут ему так ударило в голову, что он закрыл глаза и застонал. Объяснимся. Степа Лиходеев, директор театра «Варьете», очнулся утром у себя в той самой квартире, которую он занимал пополам с покойным Берлиозом, в большом шестиэтажном доме, покоем, расположенном на Садовой улице. Надо сказать, что квартира эта номер 50 давно уже пользовалась, если не плохой, то, во всяком случае, странной репутацией. Еще 2 года назад владелицей ее была вдова ювелира де Фужере. Анна Францевна де Фужере, 50-летняя почтенная и очень деловая дама, 3 комнаты из 5 сдавала жильцам. Одному, фамилия которого была, кажется, Беламут, а другому с утраченной фамилией. И вот 2 года тому назад начались в квартире необъяснимые происшествия. Из этой квартиры люди начали бесследно исчезать. Однажды, в выходной день, явился в квартиру милиционер, вызвал в переднюю 2-го жильца, фамилии которого утратилась, и сказал:
«Вас срочно просят зайти в отделение, в чем-то расписаться».
Жилец приказал Анфисе, преданной давней домашней работнице Анны Францевны, сказать:
«Если мне будут звонить, я вернусь через 10 минут».
И ушел вместе с корректным милиционером в белых перчатках. Но не вернулся он не только через 10 минут, а вообще никогда не вернулся. Удивительнее всего то, что, очевидно, с ним вместе исчез и милиционер. Набожная, а откровеннее сказать, суеверная Анфиса так напрямик и заявила очень расстроенной Анне Францевне:
«Это колдовство! Я прекрасно знаю, кто утащил и жильца, и милиционера, только к ночи не хочется говорить. Ну, а колдовство, как известно, стоит только начаться, а там уж его, прости господи, ничем не остановишь».
Второй шелец исчез, помнится, в понедельник. А в среду как сквозь землю провалился Беламут. Но, правда, при других обстоятельствах. Утром за ним заехал, как обычно, машина, чтобы отвезти его на службу. И отвезла. Но назад никого не привезла и сама больше не вернулась. Горе и ужас мадам Беламут не поддаются описанию. Но, увы, и то, и другое было непродолжительно. В ту же ночь, вернувшись с Анфисой с дачи, на которую Анна Францевна почему-то спешно уехала, она не застала уже гражданки Беламут в квартире. Но этого мало. Двери обеих комнат, которые занимали супруги Беламут, оказались запечатанными. 2 дня прошли кое-как. На 3-й же день, страдавшая все это время бессонницей Анна Францевна, опять-таки спешно уехала на дачу. Нужно ли говорить, что она не вернулась? Оставшаяся одна Анфиса, наплакавшись в волю, легла спать во 2:00 ночи. Что с ней было дальше, неизвестно. Но рассказывали жильцы других квартир, что будто бы в номере 50 всю ночь слышались какие-то стуки, и будто бы до утра в окнах горел электрический свет. Утром выяснилось, что и Анфисы нет. Об исчезнувших и о проклятой квартире долго в доме рассказывали всякие легенды, вроде того, например, что эта сухонькая и набожная Анфиса будто бы носила на своей иссохшей груди в замшевом мешочке 25 крупных бриллиантов, принадлежащих Анне Францевне, что будто бы в дровяном сарае на той самой даче, куда спешно ездила Анна Францевна, обнаружились сами собой какие-то несметные сокровища в виде тех же бриллиантов, а также золотых денег царской чеканки и прочее в этом же роде. Ну, чего не знаем, зато не ручаемся. Как бы то ни было, квартира простояла пустой и запечатанной только неделю. А затем в нее вселились покойный Берлиоз с супругой и этот самый Степа тоже с супругой. Совершенно естественно, что как только они попали в окаянную квартиру, и у них началось черт знает что. Именно в течение 1 месяца пропали обе супруги, но эти не бесследно. На супругу Берлиоза рассказывали, что будто бы ее видели в Харькове с каким-то балетмейстером, а супруга Степы якобы обнаружилась на Божедомке, где, как болтали директор варьете, используя свои бесчисленные знакомства, ухитрился добыть ей комнату, но с одним условием, чтобы духу ее не было на Садовой улице. Итак, Степа застонал. Он хотел позвать домработницу Груню и потребовать у нее пирамидону, но все-таки сумел сообразить, что это глупости, что никакого пирамидону у Груни, конечно, нету. Пытался позвать на помощь Берлиоза.
«Миша!
Миша!»
Но, как сами понимаете, ответа не получил. В квартире стояла полнейшая тишина. Пошевелив пальцами ног, Степа догадался, что лежит в носках. Трясущейся рукой провел по бедру, чтобы определить, в брюках он или нет, и не определил. Наконец, видя, что он брошен и одинок, что некому ему помочь, решил подняться, каких бы человеческих усилий это ни стоило. Степа разлепил склеенные веки и увидел, что отражается в трюмо в виде человека с торчащими в разные стороны волосами, с опухшей, покрытой черной щетиной физиономией, с заплывшими глазами, в грязной сорочке с воротником и галстуком, в кальсонах и в носках. Таким он увидел себя в трюмо, а рядом с зеркалом увидел неизвестного человека, одетого в черное и в черном берете. Степа сел на кровать и сколько мог вытаращил налитые кровью глаза на неизвестного.
«Добрый день, симпатичнейший Степан Богданович».
«Что вам угодно?»
Незнакомец дружелюбно усмехнулся, вынул большие золотые часы с алмазным треугольником на крышке и прозвонил 11 раз и сказал:
11. И ровно час, как я дожидаюсь вашего пробуждения, ибо вы мне назначили быть ровно в 10. Вот и я.
Извините, скажите, пожалуйста, вашу фамилию.
Как? Вы фамилию мою забыли?
Простите.
Дорогой Степан Богданович, никакой пирамидон вам не поможет. Следуйте старому мудрому правилу. Лечить подобное подобным. Единственное, что вернет вас к жизни, это 2 стопки водки с острой и горячей закуской.
Откровенно сказать, я вчера немножко...
Ни слова больше,
ответил визитер и отъехал с кресла в сторону. Степа, тараща глаза, увидел, что на маленьком столике сервирован поднос, на коем имеются нарезанный белый хлеб, паюсная икра в вазочке, белые маринованные грибы на тарелочке, что-то в кастрюльке и, наконец, водка в объемистом ювелиршином графинчике. Особенно поразило Степу то, что графин запотел от холода. Впрочем, это было понятно. Он помещался в полоскательнице, набитой льдом. Накрыто, словом, было чисто, умело. Незнакомец не дал Степиному изумлению развиться до степени болезненной и ловко налил ему полстопки водки.
А вы?
С удовольствием.
А вы что же, закусите?
Благодарствуйте. Я не закусываю никогда.
Открыли кастрюлю. В ней оказались сосиски в томате. И вот проклятая зелень перед глазами растаяла, стали выговариваться слова, и главный Степа кое-что припомнил. Именно что дело вчера было на сходне, на даче у автора скетчей Хустова, куда этот Хустов и возил Степу в таксомоторе. Припомнилось даже, как они нанимали этот таксомотор у метрополя. Был еще при этом какой-то актер, не актер, с патефоном в чемоданчике.
Да, да, это же было на даче, Хустов. Хустов, ой, выли собаки от какого-то патефона. Вот только дама, дама, я ее хотел поцеловать. Дама осталась неразъясненной, черт ее знает, кто она. А, кажется, в радио слушает. А может быть и нет. Так, вчерашний день более-менее высветливается. Но меня больше всего интересует, откуда в моей спальне неизвестный, еще с закуской, с водкой. Вот что недурно было бы разъяснить.
Ну что же, теперь я надеюсь. А вы вспомнили мою фамилию?
Извините.
Однако, я чувствую, что после водки вы пили портвейн, помилуйте. Да разве можно это делать?
Я хочу вас попросить, чтобы, ну, это осталось между нами.
О, конечно, конечно. Но за Хустова я, само собой, разумеется, не ручаюсь.
А вы разве знаете Хустова?
Вчера в кабинете у вас видел этого индивидуума мельком. Но достаточно одного беглого взгляда на его лицо, чтобы понять, что он сволочь, склочник, приспособленец и подхалим.
Совершенно верно. Какое точное, краткое определение Хустова.
Да, вчерашний день лепился из кусочков. Но все-таки тревога не покидала директора Варьете. Дело в том, что в этом вчерашнем дне зияла преогромная черная дыра.
Но вот этого самого незнакомца в берете, воля ваша, я не видел в кабинете вчера.
Профессор черной магии Воланд. Я вижу, вы в затруднении. Ну что ж, все по порядку. Вчера днем я приехал из-за границы в Москву и немедленно явился к вам, предложил свои гастроли в Варьете. Вы позвонили в Московскую областную зрелищную комиссию и вопрос это согласовали. Подписали со мной контракт на 7 выступлений. При этом условились, что я приду к вам для уточнения деталей в 10 часов утра сегодня. Вот я и пришел. Придя, был встречен вашей домработницей Груни, которая объяснила, что сама только что пришла, что она приходящая, что Берлиоза нет дома. Узнав, что я хочу видеть Степана Богдановича, направила меня к вам в спальню. Поскольку вы крепко спите, разбудить вас она не берется». Ну, а увидев, в каком вы состоянии, я послал Груню в ближайший гастроном за водкой и закуской, в аптеку за льдом и...
А, позвольте, я с вами рассчитаюсь, вот у меня тут кошелек.
О, какой вздор.
Разрешите взглянуть на контракт?
Пожалуйста, пожалуйста.
Степа глянул в бумагу, да, и закоченел.
Все на месте. Моя подпись. А вот здесь косая надпись сбоку римского. Господи, с разрешением выдать артисту Воланду в счет следуемых ему за 7 выступлений 35 тысяч рублей. 10 тысяч рублей. Расписка Воланда в том, что он эти деньги уже получил. Что же такое? Начинается. Начинаются вот эти провалы в памяти.
Но само собою, после того, как контракт был предъявлен, дальнейшее выражение удивления было просто неприлично. Степа попросил у гостя разрешения на минуту отлучиться, и как был в носках, побежал в переднюю к телефону. По дороге он крикнул направление кухни.
«Груня! Груня!»
Но никто не отозвался. Тут он взглянул на дверь в кабинет Берлиоза, бывшую рядом с ней, и тут, как говорится, остолбенел. На ручке двери он разглядел огромнейшую сургучную печать на веревке.
«Здравствуйте. Этого еще не доставало. Нет, вы можете сказать, кому хотите, что Берлиоз что-то натворил, но я в это не поверю. Однако печать... Вот она. Да-с. Так. 24 апреля. Вечером вот здесь. Мы же ужинали с Михаилом Александровичем. Какой-то разговор у нас был. Нет, в полном смысле слова разговор-то сомнительным назвать нельзя. Но это был разговор на какую-то ненужную тему. Совершенно свободно. Можно было бы его и не затевать. До печати, нет сомнений, разговор этот мог бы считаться совершеннейшим пустяком. Но вот после печати... Ах, Берлиоз, Берлиоз. Ведь это в голову не лезет.
Да, Римский, слушай.
Здравствуйте, Григорий Данилович. Это Лиходеев. Вот такое дело... У меня сидит этот артист Воланд.
А, черный маг.
Так вот, я хотел спросить, как насчет сегодняшнего вечера?
Афиши сейчас будут.
Ага. Ну, пока.
А вы скоро придете?
Через полчаса. Ах, какая скверная штука. Что же это с памятью, граждане, а?
Однако, дальше задерживаться в передней было неудобно. И Степа тут же составил план. Всеми мерами скрыть свою невероятную забывчивость. А сейчас первым долгом хитро выспросить у иностранца, что он, собственно, намерен сегодня показывать в обверенном Степе варьете. Тут Степа повернулся от аппарата, и в зеркале, помещавшемся в передней, давно не вытираемом ленивой груней, отчетливо увидел какого-то странного субъекта. Длинного, как жердь, и в песне.
Ах, если бы здесь был Иван Николаевич, он узнал бы этого субъекта сразу.
А тот отразился и тотчас пропал. Степа в тревоге поглубже заглянул в переднюю и вторично его качнуло, ибо в зеркале прошел здоровеннейший черный кот и также пропал. У Степы оборвалось сердце. Он пошатнулся.
Что же это такое? Уж не схожу ли я с ума. Откуда же эти отражения?
Груня? Грунь, какой тут у нас кот шатается? Откуда он? И кто-то еще с ним?
Не беспокойтесь, Степан Богданович. Кот этот мой. Не нервничайте. А Груни нет. Я услал ее в Воронеж, так как она жаловалась, что вы давно уже не даете ей отпуска.
Слова эти были настолько неожиданными и нелепыми, что Степа решил, что ослышался. В полном смятении он рысцой побежал в спальню и застыл на пороге. Волосы его шевельнулись, и на лбу появилась россыпь мелкого пота. Гость пребывал в спальне уже не один, а в компании. Во втором кресле сидел тот самый тип, что померещился в передней. Теперь он был ясно виден. Усы перышки, стеклышко пенсне поблескивает, а другого стеклышка нет. Но оказались в спальне вещи и похуже. На ювелиршином пуфе в развязанной позе развалился некто третий, а именно жутких размеров черный кот со стопкой водки в одной лапе и вилкой, на которую он успел поддеть маринованный гриб, в другой. Свет, и так слабый в спальне, и вовсе начал меркнуть в глазах Степы.
Вот как, оказывается, сходит с ума.
Я вижу, вы немного удивлены, дражайший Степан Богданович. А между тем, удивляться нечему. Это моя свита, и свита эта требует места. Так что кое-кто из нас лишний в квартире. И мне кажется, что этот лишний именно вы.
Они! Вообще они в последнее время жутко свинячат. Пьянствуют, вступают в связи с женщинами, используя свое положение. Ни черта не делают, и делать ничего не могут, потому что ничего не смыслят в том, что им поручено. Начальство втирают очки.
Машину зря гоняет казенную.
Наябедничал кот, жуя гриб. И тут случилось четвертое и последнее явление в квартире, когда Степа, совсем уже сползший на пол, ослабевший рукой, царапал притолку. Прямо из зеркала трюмо вышел маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с торчащим изо рту клыком, безобразищем и без того невиданно мерзкую физиономию. И при этом еще огненно-рыжий.
Я вообще не понимаю, как он попал в директора. Из него такой же директор, как из меня архиерей.
Ты не похож на архиерея, Азазел.
Я это и говорю.
Разрешите, мессир, его выкинуть ко всем чертям из Москвы.
Спальня завертелась вокруг Степы, и он ударился о притолку головой и, теряя сознание, подумал:
я умираю.
Но он не умер, любезнейший читатель. Открыв слегка глаза, он увидел себя сидящим на чем-то каменном. Вокруг него что-то шумело. Когда он открыл как следует глаза, он увидел, что шумит море, и что даже больше того, волна покачивается у самых его ног, и что, короче говоря, он сидит на самом конце мола, и что под ним голубое сверкающее море, а сзади красивый город на горах. Не зная, как поступает в таких случаях, Степа поднялся на трясущиеся ноги и пошел по молу к дереву. На молу стоял какой-то человек, курил, плевал в море. На Степу он поглядел дикими глазами и перестал клевать. Тогда Степа отколол такую штуку. Встал на колени перед неизвестным курильщиком и произнес:
умоляю, скажите, какой это год?
Суши, однако...
Я не пьян. Я болен, со мной что-то случилось. Я болен, где я, какой это год?
Суши! Ну, ял-то!
Степа тихо вздохнул, повалился на бок и головою стукнулся о нагретый камень.
Ну.